Алексей Живой. «Семь верст до небес». Читает Юрий Гураль. Часть первая. Огонь и пепел. Глава первая. Колдовской лес. Уже солнце клонилось к закату, и все твари земные готовились отойти ко сну, уже смолкло щебетание птиц в лесах, и лягушки болотные завели свою вечернюю песню, когда на широкое поле, что лежит перед лесами черниговскими, выехало великое множество всадников. На всех была броня крепкая, на боку висел меч булатный, а в руке держал каждый воин копье длинное с наконечником острым. Путь держали они не близкий. В воздухе вечернем стоял теплый запах хвои вперемешку с благоуханием трав лесных, рождавший аромат густой леса заповедного, нехоженного, что так люб сердцу обитателей земель полуношных, прозывавшихся славянами среди других народов. Впереди всех ехали два богатыря-предводителя. Дубыня, прозванный так за то, что 5 лет назад на дворе князя ростовского Юрия выдернул из земли с корнем дуб столетний. И Усыня, окромя силы в теле коренастом, имевший на лице своем усы, самые великие во всей Санцеградской земле. Вели меж собой богатыри разговор долгий. С тех самых пор, как по зову князя Санцеградского, что Вячеславом прозывается, домы свои и земли покинули и спешили в терем к князю вместе с дружиною. «Не мне тебя уму учить, Усыня, но, видно, весь он у тебя в усы и ушел», — молвил Дубыня. «Всякий в нашей стороне знает, что камень сей — это истинно камень ведьм». «Неправду молвишь ты, брат Дубыня», — отвечал ему богатырь. «И слова твои обидные мне слушать неохота». «Истинно правду глаголю», — не соглашался Дубыня. «Еще матушка моя, царствие ей небесное, Авдотья Микулишна, говаривала мне малолетнему. Помни, как увидишь в руках у кого камушек махонький, что турмалином прозывается, беги оттуда, иначе быть тебе околдованному, ибо сила его велика, и в один миг злой человек обратить тебя может в пень трухлявый или валун придорожный, и не узнает никто, где жизнь твоя кончилась. До тех пор валуном и останешься, пока добрый колдун сызнова тебя не обратит в человека». «Уважаю я родительницу твою», — отвечал Усыня, потирая свои великие усы. «Да только мне все это сказки для детей малых, несмышленных. Нам же, богатырям, не пристало бояться ведьминых козней. Супротив них у нас ответ всегда имеется». Сказавши это, Усыня поднял висевшую на поясе огромную, обитую железными обручами палицу и помахал ею над головой, невзначай зашибив пролетавшую мимо ворону. День, однако, клонился к вечеру. Солнце спряталось за край земли, погрузив во мрак ночной весь мир поднебесный. Незаметно за разговором въехали богатыри по заросшей высокой травою давно нехоженной дороге в самую чащу леса. Мягко ступали кони, все звуки глушила земля замшелая. Прервав беседу, остановили они коней и прислушались. Тишина вокруг стояла необычайная. Только ручеек махонькой журчал поблизости. Все звери и птицы спали сном первым. Лишь филин-полуночник ухал где-то вдали. Поглядев на сосны вековые, что вдоль дороги тянулись сплошной стеной, заслоняя небо огромными кронами, и, поразмыслив неспешно, богатырь Дубыня нарушил тишину лесную. «Пора, однако, брату сыня на ночлег становиться», — молвил он. «Дело говоришь», — ответствовал Усыня и кликнул одного из ратников. «Эй, Михайло, набери дров и огонь, запали вон там, в ложбинке возле ручья, сваргань чего поесть, а после выставь дозоры, да спать пусть все ложатся, намаялись, небось, молодцы за день». Отряд живо спешился. Шустрый Михайло взял с собой еще 5 воинов и соорудил костер. Сырое дерево горело нехотя, ибо мало за свою жизнь видело солнца и много влаги. Вкруг костра, сняв шеломы, уселись отдохнуть и поесть все ратники. Отвязав от сёдел дюжину добытых по дороге зайцев, Михайло зажарил их на огне. Первого зайца, что был готов быстрее других, как полагал обычай воинский, он подал Усыне, второго — Дубыни. Остальные отошли ратникам. Насыщаясь, воины то и дело поглядывали на хмурое небо, едва видимое меж верхушек высоких крижистых деревьев. Кони, их к нижним ветвям привязанные, переступали с ноги на ногу, вдыхали ноздрями влажный воздух и поводили ушами, словно ожидая чего-то или прислушиваясь к лесным шорохам. Под пологом леса уже сгустилась тьма кромешная, и в двух шагах от костра ничего не было видно. Лес тот прозывался жителями земель черниговских, сквозь которые отряд богатырский пробирался, темным, а чаще того — колдовским или обманным. Ибо много в глубине его пряталось всякой нечисти, расплодившейся во множестве, обособливав последние годы и страх перед людьми добрыми потерявший. Сказывали старики, что помногу люди здесь пропадали, даже охотники и добытчики, ремесло коих в добыче зверья состояло, тот лес стороной обходить старались. Бывало, забредет кто из отчаянных в лес на зайца, али на медведя поохотится, так закружит его здешний леший, заукает, самую чащу заведет, откуда и выхода никто найти не сможет. Так и сгинет человек, а может и того хуже, сам в лешака обратится, сучками да грибами пообрастет, облик человеческий потеряет навеки. Бают, что не только лешаков, но и кикимор зеленых в местных болотах предостаточно. В самой глухомане они прячутся, случайных путников голосами тонкими и смехом девичьим привлекают, а потом на дно гнилой трясины затаскивают, где и жизнь человечья кончается. Не выносят лешаки и кикиморы духа человеческого. А кроме них, по преданиям, обитают здесь оборотни, ведуны, шишиморы и шишиги, их родичи отдаленные. А в самой дальней глуши и ведьмы, видать, отыскаться смогут. Для них облика одного не бывает, им все едино. Что человеком, что зверем, что птицей, что деревом прикинуться, но чаще всего летают они на помеле или в ступе, огненные следы опосля себя в небе оставляя. «Того и гляди, дяденька, тройчина грянет», — обратился один из молодых ратников по прозванию Алексий к усыне. Богатырь оторвал зубами кусок зайчатины и, прожевав, молвит. «Похоже. Думаю, не миновать дождя. Знать сам дождь бог гневается». «А скажи, дяденька», — продолжал Алексий, впервые в поход отправившийся, оглядевшись по сторонам, — «уж больно лес черен. А лешие здесь не водятся?» Усыня откусил еще кусок зайчатины, поправил сползавшую с плеча накидку алую и ответил. «Был бы лес, а черти найдутся». «А ты, говорят, дяденька, — не унимался Алексий, — сам черта видел». Богатырь наконец расправился с зайцем, вытер сальные руки о густую траву, вздохнул, поперхнулся, крякнул и молвил. «Нет, Алексий, чертей я не видал, поганых за свою жизнь тьму извел, зверей диких, что людей ели, разбойников-душегубов, а вот чертей не видал. Боятся, видать, они меня за версту обходят. Ты, Алексий, вон, дубыню богатыря попытай, он, знать, чертей на своем веку множество повидал». Сказавши это, усыня хитро прищурился. «Расскажи, дяденька, — попросил Алексей, — страсть как послушать хочется». Дубыня дожевал своего зайца, глотнул медовухи из фляги кожаной, отстегнул от пояса меч богатырский, величины огромной, расхохлил волосы русые и молвил. «Ну что ж, слушайте, коли хотите». Ратники все притихли, да к костру поближе придвинулись. Случилось это на Духов день, как раз только месяц зарев на земле начался. Тепло было, хотя солнце уже не так долго глаза радовало. Ребята да девки еще купаться на речку бегали, урожай в силу входил. Ехал я тогда издалека, от князя Тивирского Личко, устроившего всем богатырям пир развеселый, потому как дочь свою Христю замуж отдал за князя Лутичей. Был я в то время с ним в дружбе крепкой, а потому надарил мне князь на прощание подарков. Оружие богатое, упряжь да седло золотом расшитое для коня моего верного и каменьев драгоценных для Любушки. Ехал я долго, 7 дней 7 ночей длинных. Много земель проехал, людей повидал всяких, и добрых, и худых. И вот на 8-й день случилось мне заночевать в лесу, как сейчас. А дело было недалече от Мурома. Леса там дикие, нечисть так и кишит. Потому как Илья-богатырь тогда в походе был, некому порядок было навести в лесах окрестных, а я про то не ведал. Лег я под дубом столетним на поляне, укрылся накидкой своей и спать изготовился. Ибо если нет рядом терема, то для богатыря и земля-матушка всегда постель мягкая. Коня своего черногривого пастись пустил, потому как он ко мне по первому свисту является, а сам заснул сном крепким. Разбудил меня шум странный. Очнулся я, глядь, нет моего черногривого. Огляделся вокруг, а меж деревьев огни мерцают, да так много, будто лешие по лесу друг за другом со свечками гоняются. Свистнул я в треть силы, думаю, отзовется к черногривой. Тихо кругом, только огней больше стало. Свистнул я в пол силы. Пропал мой конь, не отзывается. Ну, думаю, бес попутал. Надо идти выручать. Хотел за меч схватиться. Глядь, нет меча богатырского. Опал ты, говорю себе, брат Дубыня, как кур во щип. Только сила твоя тебе и осталась. Делать нечего. Встал я и пошел на огни. Только дошел до того места, где одни мерцали. Глянь, а их уж нет. Темень, хоть глаз кали. Обернулся я, а огни за спиной моей меж деревьев по земле текут. И до того их много стало, что лес вокруг словно засветился. Гляжу, а под дубом, где я спал, черт сидит с рогами оленьями, верхом на моем черногривом. Конь мой верный стоит, словно вкопанный, глазом не моргнет, ухом не трепыхнет. Сразу видно, околдован силой дьявольской. Подошел поближе я и говорю: «Ты по что же, вражина рогатая, коня моего увел да заколдовал?»
«А ты по что?» — черт отзывается. «По моим лесам без спросу шатаешься».
«С каких это пор, — говорю, — богатыри русские у тебя дозволения стали спрашивать? Мы народ вольный, где хотим, там и ходим, никому отчета не даем, кроме бога да князя».
«Правда твоя, — отвечает черт, — да наполовину. Князья-то без вас давно уж по лесам ездить опасаются».
«Верни мне коня моего, да меч богатырский, по-добру, по-здорову, — говорю я».
«Не спеши, богатырь, — черт бормочет, — отгадаешь загадку, отпущу и меч верну, а нет, быть тебе 300 лет дубом придорожным».
Призадумался я, други мои, да, видно, делать нечего. Нечто, думаю, мать-земля не поможет мне загадку разгадать. Черт на выдумку хитер, но и я непрост. Да и не хотелось мне очень 300 лет под дубом простоять. Скучно это занятие, не богатырское. Обмыслил я дело и говорю: «Загадывай, вражина, свою загадку». Вспыхнули тут рога чертовы, замерцали зловещим светом. Ухмыльнулся он, захохотал дико, да так громко, что эхо по всему лесу разнеслось, и вкруг поляны дерева порушились с треском грохотом.
«Вот, — говорит, — ты и попался, богатырь. Никому еще загадку мою разгадать не удалось».
«Хватит, — говорю я ему, — воду в ступе толочь. Загадывай, и дело с концом».
«Что ж, слушай, Дубыня, загадку. На горе крутой, что за лесами дремучими, далеко-далеко от сих мест, живет моя сродственница-ведьма Мариона. Много людишек всяких, князей да богатырей, за свой век извела Мариона. Помогает ей в делах черных ведьминских камушек махонький, что хранит она в мешочке кожаном за печкой. Если скажешь мне, как тот камушек прозывается, отпущу тебя на все четыре стороны, а нет, в дуб обращу».
И захохотал снова проклятый. Да так, что земля ходуном заходила под моими ногами. Только рано рогатый обрадовался. Ведал я еще с молодых ногтей от маменьки, как зовется сей камень ведьминский. «Ты не смейся, — говорю, — идолище рогатое. Знаю я имя сему камушку. Турмалином он прозывается, черным, за силу свою злодейскую».